Козлята – это не овцы, потому что девица сама овца. Также они не являются и стадом, потому что она вне стада. Козлята – это просто те ягнята, которые моложе девицы. Паси твоих козлят у пастушеских шатров. Это напоминает ей о том, чтобы она из-за своих поисков пищи и покоя не забывала своей обязанности по отношению к козлятам в своей ежедневной жизни и не закрывала ворота перед козлятами. Здесь необходимо проявлять бдительность. Во время наших поисков пищи и покоя мы все равно должны продолжать исполнять нашу обязанность по отношению к незрелым ученикам. Мы не можем закрыть дверь и искать лишь своего собственного назидания. Другими словами, она может получить для себя пищу и покой благодаря тому, что будет пасти ягнят. Слово «пастухи» здесь упоминается во множественном числе. Они младшие пастухи, находящиеся под командованием Господа. Слово «шатры» тоже стоит во множественном числе. Намерение Господа состоит в том, чтобы она закрепила за собою место рядом со всеми другими пастухами и пасла козлят среди них. С одной стороны, ей необходимо следовать прошедшим перед нею святым в их посвящении, вере, стойкости, надежде, стремлении к исполнению Божьей воли, преданностью, молитве и так далее. С другой стороны, в своей ежедневной жизни она должна продолжать заботиться о тех верующих, которые моложе ее, и она должна таким образом исполнять свои обязанности. Стремясь за Господом, мы не должны оставлять в сторону наши ежедневные обязанности. Б. Хвалебные слова царя и его обещания. Стихи с 8 по 10 говорят. «С кобылицей среди колесниц фараона я сравниваю тебя, любовь моя. Красивы твои щеки в плетениях из украшений, твоя шея в ожерельях. Мы сделаем тебе золотые косы с серебряными булавками. В английском переводе я уподобил тебя, у моя любовь, лошадям в колесницах фараоновых. Твои щеки прекрасны с рядами драгоценных украшений». Шея твоя с золотыми цепочками. Мы сделаем тебе золотую кайму с серебряными шпильками. Слова «моя любовь» можно перевести как «моя возлюбленная подруга». Слово «лошади» означает на языке оригинала «хорошие лошади». Все лошади во времена Соломона приходили из Египта. Стихи 8 и 9 описывают красоту, которой девица обладает по своему природному составу. Стих 10 описывает Божью работу и красоту, которая приходит от Бога. Эти три стиха говорят о шести вещах. О лошадях, о щеках, о рядах драгоценностей, о шее, о золотой кайме и о серебряных шпильках. Давайте рассмотрим все эти вещи по порядку. Во-первых, лошади. Библия характеризует лошадей одним качеством – их быстротой. В 146-м псалме 10 стихе упоминается сила коня. Лошади в колеснице фараоновых означают лучшие среди всех лошадей. Выражаясь духовно, это значит быстрота. Лошадь – это символ природной быстроты. Она быстра, потому что она сильна. Быстрота в этом стихе может быть сравнена с бегом в 1 главе 3 стихе. Девица быстра, но ее быстрота – это лишь быстрота, которая от мира. Во-вторых, щеки. Красота человека определяется щеками, то есть щеки здесь обозначают наиболее красивую часть. В-третьих, ряды драгоценных украшений. Щеки стали красивыми благодаря украшениям. Ряды украшений – это плетение волос. Волосы говорят о природной силе. Это показывает, что красота девицы исходит из ее природной силы, что подразумевает собой ее добродетель в природной сфере. В-четвертых, шея. Украшения шеи знаменуют собою природную силу девицы. Шея была до этого жесткой, но теперь на ней украшения. Это говорит о ее природной мягкости и доброте. Шея же, на которой нет украшений, подразумевает собою прямую шею. Восьмой стих сравнивает ее с группой лошадей, а девятый указывает на причину, по которой она была уподоблена этим лошадям. Она быстра из-за своей природной силы и мягкости. Хотя откровение чертогов и привело ее к духовным поискам, но ее природная быстрота, то есть ее природная сила и мягкость, все еще действуют в ней. Возможно, причиной отсутствия продвижения вперед во многих людях является их природная быстрота. Стихи 8 и 9 открывают то, что хотя девица и прекрасна, ее красота, она просто природная. Только красота, которая приходит от Бога, является истинной красотой. Господь обещает сделать две вещи для нее. Мы сделаем. Это обещание царя. Святой Дух напоминает нам здесь о триедином Боге. В-пятых, золотая кайма. Чтобы выковать из золота кайму, требуется значительное количество времени. Золотая кайма прообразно представляет собой тонкую работу, наиболее утонченное проявление Божьей жизни. Слово «кайма» на языке оригинала означает нечто, напоминающее собой корону. Это кольцо, венец из золотой каймы. Это слово то же самое, что и слово «ряды» в 9 стихе, которое можно перевести как «плетение». Таким образом, выражение «золотая кайма» может быть переведено также и как «золотое плетение». Замена природного плетения волос плетением из золота означает замену природной силы человека Божьей праведностью, жизнью и славой. Это означает замену того, что от человека, тем, что от Бога. Шестое. Речь девицы. А. Вечно сущий, обитающий внутри Христос. В 11 стихе сказано: «Пока царь был за своим столом, нарт мой издавал свое благоухание». Библия уделяет особое внимание столу Соломона. Царь был за столом своим. Это относится к наслаждению верующими богатствами Господа. Эти богатства можно разделить на две категории. Во-первых, пшеничная мука и мука всех других видов, которые знаменуют собой жизнь Господа Иисуса и самого Господа. И во-вторых, различные виды мяса, которые символизируют его работу и его смерть. Символически это описано в столе Соломона в третьей книге царств, в 4 главе с 22 по 23 стих и в 10 главе 5 стихе. До тех пор, пока царь сидит за столом своим. Это время нашего питания и наслаждения. Каждый раз, когда мы приходим к столу царя, мы имеем дело с вопросом вкушения пищи. Мы те, кто ест принимаемые Богом жертвы, то есть работу, которую принял Бог. В Ветхом Завете части жертв откладывались для употребления в пищу человеком. Как мы едим принимаемые Богом жертвы? Когда Бог видит смерть Господа, Он видит жертву умилостивления. Когда мы видим смерть Господа, мы видим не только замещение, но также и союз. Как только мы это увидели, у нас будет благоухание и хвала. Если мы не увидели, что жертва, принятая Богом, является нашим наслаждением, у нас не будет посвящения и хвалы. Но когда мы увидим, что мы наслаждаемся тем же, чем наслаждается и Бог, нардовое масло самопроизвольно потечет наружу. Мы можем видеть излитие нардового масла на примере истории Марии. Сначала Господь дает нам, затем мы отдаем назад Господу. Сначала приходит наслаждение, а затем посвящение. В 12 стихе сказано: «Возлюбленный мой, для меня пучок мирры, что лежит ночью между моими грудями». Мира символизирует собою страдания, которыми является крест. Когда Господь умирал, некто дал ему уксус, который значит «горечь». После смерти Господа Никодим помазал тело Господа миром, что означает «смерть». Каждый раз, когда слово «ночь» упоминается в этой книге, оно относится ко времени, когда Соломон отсутствует. В духовном смысле это означает время, когда Господь отсутствует, когда Он не в этом мире. Две груди в Библии относятся к вере и к любви. 1 Фессалоникийцам 5:8. Стихи 11 и 12 говорят об обитающем внутри Христе. Восседание за столом вместе в 11 стихе, безусловно, обозначает вкушение пищи вместе, и условием пребывания вместе за одним столом является открытие двери, внутренней двери, Откровение 3:20 и 21. Если человек не откроет свою внутреннюю дверь, он не может сесть за один стол с Господом. Мира знаменует собой распятого Господа, Христа. Когда Христа нет с нами, нам необходимо хранить себя посредством веры и любви. Это начало внутреннего общения. После того, как мы были приведены в чертоге, как мы увидели смерть Господа и как мы истинно посвятили самих себя, мы начинаем иметь внутреннее общение с Ним. Когда мы откроем двери нашего сердца, мы начнем наслаждаться им, и тогда насущной нуждой наших сердец станет наше истинное посвящение самих себя. Только тогда сможем мы истинно следовать страдающему распятому Христу. Мы следуем за распятым Христом с любовью и с верой, которые находятся внутри нас. Б. Обличение во внешнего Христа. В 13 стихе говорится: «Возлюбленный мой, для меня кисть капера в виноградниках Енгеди». Кипер – это хна. Он используется для изготовления краски для ногтей. Еврейские женщины носили с собой кипер повсюду. Енгеди – это название местности в Иудее. Слово «Енгеди» означает «источник ягненка». Это место, куда бежал однажды Давид, оно является пустыней. Иисус Навин 15:61-62, 1 Царств 24:1. Слово «виноградники» следует переводить как «место виноградных ягод». В месте, где находятся виноградные ягоды, невозможно отыскать цвет виноградной лозы. Там, где есть плоды, нет цветов. Это место виноградных ягод находится в пустыне. Если какой-либо цветок появится в этом месте, он будет очень заметен. Стих 13 включает в себя больше, чем стих 12. Цветок хны, появляющийся в том месте, где находятся виноградные ягоды, говорит о явленной и подчеркнутой отличительности Христа. Мира находится между грудей, и его нельзя увидеть. Следовательно, это говорит о внутреннем Христе. А в этом стихе Христос является внешним украшением, и девица облеклась во Христа. Это значит, что Христос исповедуем и засвидетельствован наружно. Перед людьми Христос является цветком хны, он ныне явлен через девицу. 7. Хвалебные слова царя. Стих 14 говорит: «О ты прекрасна, любовь моя, о ты прекрасна, твои глаза как голуби». Эта хвала предназначена для того, чтобы ее воодушевить. Первая фраза «ты прекрасно» ободряет ее, в то время как вторая фраза «ты прекрасно» хвалит ее глаза, которые подобны голубинам. Фраза «голубиные глаза» в ее дословном смысле представляет собой описание красоты глаз. Говоря духовно, это значит, что человек обладает духовной проницательностью. В том, что касается их функции, глаза голубя могут смотреть в каждый определенный момент времени лишь в одном направлении. Следовательно, в том, что касается функциональности, это означает чистоту. Девица получила откровение. Она достигла духовной проницательности, она также положила мира между своей грудей и ее сердце чисто, поэтому царь может теперь ее похвалить. 8. Реакция девицы. В 15 стихе говорится: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, а еще и приятен». Он не только прекрасен, но и приятен. Это ее ответ царю. «А наше ложе зелено». Девица достигла покоя, которого она до этого искала. Здесь говорится также и о питании. Трава – это ложе, и возлежание символизирует собой покой. Это соответствует Псалму 22, 2 стих, где говорится: «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Стол, упомянутый здесь прежде, тоже включает в себя элемент покоя, но там акцентируется вкушение пищи. Здесь же ложе, хотя и включает в себя элемент вкушения пищи, но ударение ставится на покое. Если пастух неопытен в своем деле, то его овцы не перестанут есть, если их вывести на зеленое пастбище. Но если пастух знает свое дело, то его овцы смогут прилечь, даже находясь на зеленом пастбище. Они будут иметь удовлетворение и покой. В 16 стихе сказано: «Бревна нашего дома кедры, наша кровля кипарисы». Кедр – это высокое крепкое дерево. В Библии он символизирует собой человеческую природу, заполненную славой. Многое в Библии сделано из кедра. Многое сделано из кипариса. Кипарис добывается в месте, называемом «город смерти». Иудеи сажали кипарис возле своих могил. Следовательно, кипарис символизирует смерть Господа. Находясь в таких условиях, девица пребывает в покое. Трава значит все живое, все, что имеет жизнь и что может быть пищей. Мы можем покоиться только когда мы лежим поверх этой травы. Нашим прибежищем является славная человеческая природа Господа и его смерть. В храме Соломона существовали два главных вида дерева – кедр и кипарис. Другими словами, только два этих вида дерева годятся для того, чтобы быть материалом для Божьего обиталища. Бог обитает среди кедра и кипариса. Мы ныне можем покоиться в месте обитания Бога. В стихе 21 говорится: «Ясаронская роза, лилия долин». Этот стих следует сразу же за 16 стихом. Это слова не царя, а девицы. Если бы эти слова были произнесены царем, их было бы трудно истолковать. Если бы это говорил царь, то не имело бы смысла ему говорить в следующем стихе, что девица является лилией. Сарон – это долина, и роза может считаться видом дикорастущей лилии или дикой розы. Этот цветок в земле иудейской считается презренным растением. Лилия долин – это обычное скромное растение. Это лилия долин, а не лилия цветочного горшка. О ней заботится не человек, а Бог. Девица признает, что она саронская роза и лилия долин, потому что царь хвалит ее в 1 главе 14 стихе. С одной стороны, в 1 главе 15-16 стихи она восхваляет царя, и с другой стороны, она упоминает покой. Она говорит о себе просто как о розе, растущей в пустыне, и как о лилии долин. Это значит, что она сама по себе ничего не стоит, и что она лишь обычный человек, за которым ухаживает Бог. 9. Ответ царя. В стихе 2 сказано: «Как лилия среди терновника, так любовь моя среди дочерей». Царь говорит, что она действительно лилия, но не по контрасту с долинами, а по контрасту с тернами. Это значит, что девица – это лилия, в то время как все остальные – это просто тернии. Согласно Библии, слово «терния» имеет два значения. Прежде всего, оно относится к природной жизни человека после падения Адама. Основой для такого определения служит Бытие 3.18. Там тернии росли сами собою и не являлись результатом сеяния. Другим источником для такого определения служит Исход 3 глава, повествующая о терновом кусте. Огонь горел, но терновый куст не сгорал. Огонь и свет не исходили из самих терний, но от Бога. Бог использовал тернии, но никак не повредил сами тернии. Это означало, что Бог использует Моисея для того, чтобы иметь дело с израильтянами-язычниками в соответствии с самим собою, а не в соответствии с природной жизнью человека. Основой и центром надлежащего свидетельства является не то, что исходит из человека, но то, что исходит из Бога. Бог не использовал ничего из того, что могло исходить из Моисея. Он использовал только то, что исходило из него самого. Во-вторых, тернии символизируют собой все то, что произрастает из природной сферы. Это относится к результатам греха и природной личности. Все это прообразно представлено терниями в Евангелии Матфея 13:7. Тернии в послании к евреям 6:8 символизируют собой плод, который вырастает из собственного своеволия человека, концом которого является сожжение. Слово «девица» стоит во множественном числе. Эти девицы – не дочери Иерусалима. Господь считает всех, кто стремится к Нему лилиями, в отличие от рожденных грехом. Господь провозглашает, что они отличаются от тех, кто живет во грехе. Они окружены грешными жителями и природной жизнью со всех сторон, но сами они отличаются от своего окружения. Они являются теми, кто имеет веру, то есть лилиями. В то же время это служит намеком на страдания, которые ищущий претерпевает, будучи окружен природным и грешным житием. 10. Хвалебные слова девицы и ее наслаждение. В стихе 3 говорится: «Как яблоня среди лесных деревьев, так возлюбленный мой среди сыновей. В его тени я находила отраду и сидела, и его плоды были сладки мне на вкус». Теперь она, в свою очередь, начинает проводить различия между царем и грешниками. Слово «сыновья» здесь относится ко всем вещам, которые пленяют сердце человека, ко всему, чего сердце человеческое желает, Бытие 3.6, ко всему, что может стать хозяином человеческого сердца, и к каждой личности, к которой сердце верующего может пожелать обратиться. Обратите внимание на слова «яблоня среди лесных деревьев». На языке оригинала яблоня – это бергамотный апельсин. Это вечно зеленое растение, которое не сбрасывает с себя листья зимой. Внешне оно несколько похоже на гранат, а вкусом напоминает апельсин и лимон. Сыновей можно сравнить лишь с обычными деревьями, но возлюбленный характеризуется тремя вещами. Во-первых, он может стать лесом. Ударение в тексте поставлено на слове «лес», что указывает на высоту деревьев. Во-вторых, его тень никогда не пропадает. Он вечно зеленый и, следовательно, дает тень всегда. В-третьих, он приносит плод. Многие деревья могут похвалиться зеленым облачением, но не все приносят плоды. Он высок, тенистый, плодовит. Девица начинает осознавать, что Господь является всем и во всем. Еще до этого момента она полностью отдала себя Господу, но теперь она провозглашает свое свидетельство. Это слова ее уст, которые она провозглашает публично всем. Она не только признает, что он вино, но она восхваляет и само вино. Теперь уже ее сердце не может быть узурпировано никем и ничем. Больше в церкви нет деления на тех, кто принадлежит Павлу, и тех, кто принадлежит Аполлосу. Разделения, которые являются лишь проявлением плоти. 1 Коринфянам 3:3-4. Этих разделений больше нет. Теперь поле ее зрения заполнено исключительно Господом. «Сидела» может быть переведено как «сидела с великой радостью». «Сидеть» в его тени значит находиться в восторге. Это выражение несет в себе смысл быть восхищенным. Человек радуется по той причине, что он сидит в его тени, что означает, что человек чувствует себя так, как будто бы он восхищен в его божественное присутствие. Тень противопоставляется сиянию солнца, 1 глава 5 стих, и перекликается с этим сиянием. Здесь есть покой, Псалом 91 стих. Его плоды были сладкие. Вопрос вкушения пищи в песне песней 2-3 несколько отличается от вопроса вкушения пищи в 1 главе 11 стихе. Там ударение было сделано на самом Господе. Здесь же под плодом подразумевается все то, что Господня жизнь и работа приобрела для нас, как, например, оправдание, освящение, мир и сошествие Святого Духа. С одной стороны, девица радуется его присутствию, а с другой она радуется тому, что он приобрел для нее в своем присутствии. Каждый раз, когда мы вкушаем этот плод, он сладок для нашего вкуса. В стихе 1.3 говорится о погоне, в то время как в стихе 1.7 говорится о следовании. В 1 главе 11.13 девица, возможно, и сидит, но ничего не говорится о ее состоянии. А в 15-16 стиха нет определенного глагола. В этом же стихе, 2 глава 3 стих, говорится определенно о том, что она сидит, чтобы наслаждаться его присутствием. Похоже на то, что теперь ее положение официально признано. В 1 главе она уже покоилась. Этот же стих – просто официальное заявление о том, чем она наслаждалась и что она приобрела. Фактически событие происходит. Этот же стих является просто рассказом о том, что произошло. В 4 стихе говорится: «Он вел меня в дом пиршества, и его знаменем надо мной была любовь». Выражение «дом пиршества» можно перевести как «дом вина». Это место, где можно наслаждаться волею. Царь привел ее сюда уже во второй раз. В первый раз это было 1 глава 3 стих. Наслаждение плодом и дом пира несколько отличаются от царского стола. Дом пира – это место, где принимают гостей. Ударение здесь сделано на радости. Как только происходит первое посвящение, и как только человек проходит путем креста и видит все достижения, которые совершил для него Господь, он непроизвольно оказывается в доме вина. Другими словами, царь приводит нас в чертоги для того, чтобы дать нам откровение, и он также приводит нас в дом вина для того, чтобы дать нам радость, радость присутствия царя. Его знаменем надо мною была любовь. Это значит, что развернутым флагом в данной ситуации является любовь. Весь вопрос в данном случае связан с любовью. Знамя демонстрирует то, что человек делает, оно является как бы девизом. Наше знамя – любовь, что означает «все, что делается нами, основывается на любви». В 5 стихе говорится: «Подкрепите меня лепешками с изюмом, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Слово «освежить» можно перевести как «оживить». Изнемогать от любви – это значит ликовать до степени истощения. Это подобно мистеру Муди, который был однажды настолько исполнен радости, что не мог больше этого сносить. Ему пришлось просить Господа остановить эту радость. Смыслом этого стиха является напоминание об умеренности. Хорошо, когда мы находимся в его присутствии, но опыт святых древности показывает нам, что когда они бывали ошеломлены и переполнены чувствами, они падали на землю как мертвые. Этот стих говорит о том, что наслаждение девицы больше того, которое она может нести. Есть предел нашей способности наслаждаться Господом. Для того, чтобы нам быть способными наслаждаться большим, мы должны просить Господа увеличить нашу силу. Иначе, если мы увидим слишком много, наша способность окажется недостаточной для того, чтобы мы могли наслаждаться тем, чем мы желаем наслаждаться. Емкости глиняного сосуда недостаточно. Необходимо принять больше силы от Господа, чтобы увеличить нашу способность к наслаждению. Стих 6 говорит: «Его левая рука у меня под головой, а его правая рука обнимает меня». «Его левая рука под моей головой». Это значит, что он поднимает голову девицы, чтобы она могла его созерцать. Наиболее естественное объятие – это объятие кого-либо правой рукой. Здесь ударение сделано на защите и на поддержке любви. Ударение не на поддержке силы, но на поддержке близости, то есть интимности. Другими словами, после того, как кто-либо насладился Господней любовью, ему все равно необходима поддержка Божьей благодати. 11. Требование царя. В 7 стихе говорится: «Заклинаю вас, дочери Иерусалима, серными или полевыми ланями, не будить и не пробуждать любовь мою, пока ей не будет угодно». В переводе «дарби» и примечание к американской стандартной версии употребляют слово «газели», в то время как перевод короля Якова и, собственно, американская стандартная версия употребляют слово «косули». Пересмотренная стандартная версия, американская стандартная версия и перевод «дарби» все используют в данном отрывке также слово «олени». В буквальном переводе с английского «самки благородных оленей». Согласно контексту повествования, это слова царя о девице, то есть «поручаю», «требую», в русском переводе «заклинаю» – это царский тон. Отрывок «Песни песней» с 1 главы 1 стиха по 2 главу 7 стих представляет собой одну целую часть духовного опыта. Затем Господь побуждает девицу приостановиться на некоторое время. В этот момент времени человек достиг той стадии, которую необходимо достигнуть, не руководствуясь своими чувствами, но мирно и постепенно. Он вышел из чертогов и вошел в дом вина. В данный момент верующий благополучно достиг дома вина, и Господь требует от него немного приостановиться. Дочерям Иерусалимским нравится приятное волнение, и им нравится вмешиваться во многие дела, поэтому Господь говорит им, чтобы они не тревожили девицу. Косули и олени по своей природе являются такими животными, которых легко потревожить. Царь дает такое распоряжение потому, что девица изнемогла от любви. Нет нужды продолжать ее тревожить, она может немного передохнуть. Она в руке Господа, и нет нужды в том, чтобы другие возбуждали ее. Если другие попытаются вмешаться в ее дела, ей это будет не полезно. Напротив, это лишь растревожит ее. Ей необходимо немного передохнуть и подождать окончания этого периода жизни, прежде чем она сможет начать следующий этап ее поисков. Не тревожьте ее. Необходимо подождать, пока она не проснется сама. Не думайте, что она слишком душевна и нуждается в помощи. Она находится на том месте, куда ее привели ее уроки, и сейчас должна наступить пауза. Любовь достигла своей вершины. Здесь находится царь. Следовательно, сохраняйте тишину. Пророк Аввакум 2.20. Он, Господь, будет покоиться в своей любви. Софония 3.17, английский перевод. Это значит, что Он будет любить вас во время отдыха. Заключение. Во-первых, девица видит крест в 1 главе. Она пока не увидела жизненности и силы воскресения. Во-вторых, опасностью в первой части является злоупотребление внутренним общением. В-третьих, она по-прежнему не понимает значения и важности посвящения и повиновения креста, потому что она еще не прошла через испытание. Она не взяла на себя креста практически и не вступила на путь креста практически. В-четвертых, есть и другая опасность. Хотя она и увидела заблуждение самонадеянности, она все же не увидела, что хозяин работы больше самой работы. Хотя она осознала, что ухаживать за чужими виноградниками правильно – она все еще считает, что очень важно ухаживать за своим собственным виноградником. В-пятых, наблюдается также и отсутствие чего-то важного. На протяжении всего этого времени она лишь видела ценность Господа для нее. Она не увидела положения, в котором она сама должна находиться перед Господом. Другими словами, она наслаждалась плодами мук Господа, но она не позволила Господу наслаждаться плодами его мук. Это значит, что она приобрела Господа, но Господь еще не приобрел ее. И шестое. В первой части только Христос для меня, но пока еще не я для Христа.